На углу Остоженки и первого Зачатьевского переулка в первой половине прошлого века, 19-го, был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрого, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак, да еще пристройки на крыше, были заняты голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом – гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный по его собственному плану под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на две улицы. Внизу лавки, второй этаж под дворянские залы трактира с массой отдельных кабинетов, а третий простонародный трактир, где главный зал с низеньким потолком был настолько велик, что в нем помещалось больше 100 столов, и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестроин, а вверху эстрада для песенников и гармонистов. Один гармонист заиграет, а 40 человек пляшут. А над домом по-прежнему носились тучи голубей, потому что и Красовский, и его сыновья были такими же любителями, как и Шустровы, и у них под крышей также была выстроена голубятня. Голубятня – так звали трактир, и никто его под другим именем не знал, хотя официально он так не назывался, и в печати появилось это название только один раз в московских газетах в 1905 году в заметке под заглавием «Арест революционеров в голубятне». Еще задолго до 1905 года уютные и сокровенные от надзора полиции кабинеты голубятни служили местом сходок и встреч тогдашних революционеров, а в 1905 году там бывали огромные митинги. Очень уж удобные залы выстроил Красовский. Здесь по утрам с 5 часов собирались лакеи, служившие по ужинам, обедам и свадьбам, делить доходы и пить водку. Здесь справлялись и балы, игрались простонародные свадьбы, и здесь собиралась вязка, где шайка аукционных скупщиков производила расчеты со своими подручными, сводившими аукционы на нет и отбивавшими охоту постороннему покупателю пробовать купить что-нибудь на аукционе. Или из подруг вырвут хорошую вещь, или дрянь в такую цену вгонят, что навсегда у всякого отобьют охоту торговаться. Это на их жаргоне называлось «надеть чугунную шляпу». Кроме этой полупочтенной ассоциации чугунных шляп, здесь раза два в месяц происходили петушиные бои. В назначенный вечер часть зала отделялась, посредине устраивалась круглая арена наподобие цирковой, кругом уставлялись скамьи и стулья для зрителей, в число которых допускались только избранные, любители этого старого московского спорта, где, как впоследствии на бегах и скачках, существовал своего рода тотализатор. Держались крупные пари за победителя. К известному часу подъезжали к голубятне богатые купцы, но всегда на извозчиках, а не на своих рысаках, для конспирации. Поднимались во второй этаж, проходили мимо ряда закрытых кабинетов за буфет, а оттуда по внутренней лестнице пробирались в отгороженные помещения и занимали места вокруг арены. За ними один за одним входили через этот зал в отдельный кабинет люди с чемоданами. Это охотники приносили своих петухов, английских бойцовских, без гребней и без бородок, с остро отточенными шпорами. Начинался отчаянный бой. Арена обливалась кровью. Одичалые зрители с горящими глазами, судорогами на лице то замирали, то ревели по-звериному. Кого-кого здесь не было, и купечество именитое, и важные чиновники, и богатые базарные торгаши, и театральные барышники, и чугунные шляпы. пари иногда доходили до нескольких тысяч рублей. Фаворитами публики долгое время были выписанные из Англии петухи мучника Ларионова, когда-то судившегося за поставку гнилой муки на армию, но на своих петухах опять выскочившего в кружок богатеев, простивших ему прошлое за удачную петушиную охоту. Эти бои оканчивались в кабинетах и залах второго этажа трактира грандиозной попойкой. Сам Красовский был тоже любитель этого спорта, дававшего ему большой доход по трактиру. Но последнее время, в конце столетия, Красовский сделался ненормальным, больше проводил время на голубятне, а если являлся в трактир, то ходил по залам с безумными глазами, распевал псалмы, и его, конечно, растащили. Трактир, когда-то золотое дно, за долги перешел в другие руки, а Красовский кончил жизнь почти что нищим. Кроме голубятни, где-то за Москвой-рекой тоже происходили петушиные бои, но там публика была сбродная. Дрались простые русские петухи, английские бойцовые не допускались. Этот трактир назывался «Ловушка». В грязных закоулках и помойках со двора был вход в холодный сарай, где была устроена арена и где публика была еще азартнее и злее. Третье место боев была «Волна» на Садовой. Уж совсем разбойничий притон, наполненный сбродом таинственных ночлежников. Среди московских трактиров был один единственный, где раз в году, во время весеннего разлива, когда с верховьев Москвы-реки приходили плоты с лесом и дровами, можно было видеть деревню. Трактир этот обширный и грязный был в Дорогомилове, как раз у Бородинского моста на берегу Москвы-реки. Эти несколько дней прихода плотов были в Дорогомилове и гулянкой для москвичей, запруживавших и мост, и набережную, любуясь на работу удальцов с гонщиков, ловко проводивших плоты под устоями моста, рискуя каждую минуту разбиться и утонуть. Плоты шли один за другим, канатились рядом на Красном лугу, и плотовщики, усталые и насквозь промокшие, шли рассчитываться с хозяевами плотов в этот трактир. Уж так было заведено годами, что именно в этом трактире хозяева платили деньги сгонщику, старшему на плоту, а тот тут же рассчитывался с гребцами. Трактир в такие дни был полон, и кругом стояли толпы в ожидании очереди. Совершенно особая публика. Мужики мокрые, в рваных полушубках, по нитках, в шапках с торчащими охлопками кудели и слезящимися от ветра и отчаянной работы под ветром глазами на серых лицах. Кое-где кучами особо стояли оборванные, грязные, зловещие фигуры золототорговцев из соседней Аржановской крепости, ожидающих пьяную добычу. Их мрачные опухшие лица, облезлые фигуры с искательными, где бы урвать глазами, полная противоположность мужицкому спокойствию. Из трактира время от времени вываливаются пьяные и с песнями, обнявшись, куда-то идут. Вот приехал извозчик с поднятым верхом, из-под которого торчат четыре ноги в лаптях, причем один лапоть уперся в спину извозчика. Это извозчик встретил земляков и везет их к себе. Вот двое стариков, обнявшись, возятся в луже и, не обращая внимания на неудобство положения, обнимают друг друга за шею мокрыми руками. Баба уговаривает пьяного мужика, продающего полушубок барышнику. Весь берег около трактира пьян, и полиция благоразумно отсутствует. А в зале трактира не продохнешь. Все столы, стулья, скамьи заняты всклокоченными мужиками, от которых пар валит, как в бане. От сотни голосов, стука посуды и звона медиков гомон невообразимый. Отдельных голосов не разберешь. Вот за столом у окна хозяин дровяник раскладывает бумажные рубли, покрытые медиками, на кучки и отодвигает кучки окружающим стол лотовщикам. Поклон, благодарность, и на столе появляются чай, баранки и водка. Вечереет. На некоторых столах половые бесцеремонно расталкивают кудлатые головы, охмелевшие и недвижимые, становятся между этими головами на стол коленями, чиркают серные спички о спины пьяных и зажигают лампы. Какой-то озорник непотушенную спичку бросил в курчавую голову, вспыхнуло несколько волосков, но обладатель головы провел закорузлой рукой по волосам, потушил пожар и, как не его дело, продолжал спать. На столе перед ним лежала сдача. Прорвавшийся случайно оборванец бросил на стол свою шапку, прикрыл деньги и, ловко взяв шапку вместе с деньгами, исчез незримо. Всю зиму мужик дрова и лес рубил, платил плоты по пояс в ледяной воде, рисковал каждую минуту все время вместе с льдинами по бешено несущейся реке и в один час в этом трактире пропивал все и пешком возвращался домой. А трактирщик за эту неделю наживал огромные деньги и усиленно старался поддержать старый обычай рассчитываться с платовщиками в трактире. У Никитских ворот в доме Баргеста был трактир, где одна из зал была увешана закрытыми бумагой клетками с соловьями. И по вечерам и рано утром сюда сходили со всей Москвы любители слушать соловьиное пение. Во многих трактирах были клетки с певчими птицами, как, например, у Павловского на Трубе и в охотничьем трактире на Неглинной. В этом трактире собиралось по воскресеньям, приходя с Трубной площади, где продавали собак и птиц, известные московские охотники. Зверев имел два трактира. Один в Гавриковом переулке, хлебная биржа. Там заседали оптовики-миллионеры, державшие в руках все хлебное дело. И там делались все крупные сделки за чайком. Это был самый тихий трактир. Даже голосов не слышно. Солидные купцы делают сделки с уха на ухо. Разве иногда прозвучит «Натура 126», а «Овес» — 80. И то и дело получают они телеграммы своих агентов из портовых городов о ценах на хлеб. Иной поморщится, прочитав телеграмму, убыток. Но слово всегда было верно, назад не попятится. Хоть разорится, а слово сдержит. На столах стоят мешочки с пробой хлеба. Масса мешочков на вешалке в прихожей. И на столах в часы биржи, кроме чая, ничего. А потом уж, после делов, завтракают и обедают. Другой трактир у Зверева был на углу Петровки и Рахмановского переулка в доме доктора Левинсона, отца известного впоследствии типографщика и арендатора афиш и изданий казенных театров Левинсона. Здесь в дни аукционов, в ломбардах и судных кассах собиралась вязка. Это негласное, существовавшее все-таки с ведома полиции, но без официального разрешения, общество маклаков, являвшихся на аукцион и сбивавших цены, чтобы купить даром ценные вещи, что и ухитрялись делать. Вязка после каждого аукциона являлась к Звереву, и один из залов представлял собой странную картину. На столах золото, серебро, бронза, драгоценности, на стульях материи, из карманов вынимают, показывают и перепродают часы, ожерелья. Тут вязка сводит счеты и делит между собой барыши и купленные вещи. В свою очередь в зале толкутся другие маклаки, сухаревские торговцы, которые скупают у них товар. Впоследствии трактир Зверева был закрыт, а на его месте находилась редакция «Русского слова», тогда еще маленькой газетки. Сотрудники газеты журналов не имели своего постоянного трактира, зато фабрикаторы народных книг, книжники и издатели с Никольской собирались в трактире Колгушкина на Лубянской площади, и отсюда шло просвещение сермяжной Руси. Здесь сходились издатели Морозов, Шарапов, Земский, Губанов, Манухин, оба Абрамовы, Преснов, Ступин, Наумов, Фадеев, Желтов, Живарев. Каждая из этих фирм ежегодно издавала по 10 и более званий, то есть наименований книг. и от листовки до книжки в 6 и более листов в раскрашенной обложке со страшным заглавием и ценою от 1,5 рубля за 100 штук. Печаталось каждое не менее 6000 экземпляров. Здесь-то, за чайком, издатели и давали заказы писателям. Писатели с Никольской, их так и звали. Стены этих трактиров видали и крупных литераторов, прибегавших к издателям с Никольской в минуту карманной невзгоды. Большей частью сочинители были из выгнанных со службы чиновников, офицеров, некончивших студентов, семинаристов, сынов литературной богемы, отвергнутых корифеями и дельцами тогдашнего литературного мира. Сидит за столиком с парой чая у окна издатель с одним из таких сочинителей. «Мне бы надо новую битву с кабардинцами». «Можно, Денис Иванович». «Поскорей надо. В неделю напишешь?» «Можно-с. На сколько листов?» «Листов на 6. В 2 частям издам». «Ладно-с. По 6 рубликов за лист». «Жирно. Облопаешься. По 2». «Ну, хорошо. По 5 возьму». Сторгуются, и сочинитель через 2 недели приносит книгу. За другим столом сидит с книжником человек с хорошим именем, но в худых сапогах. «Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и Ледяной дом, и Басурман, и граф Монте-Кристо, и 3 мушкетера, и Юрий Милославский. Но ведь это вовсе не то, что писали Дюма, Загоскин, Ложечников, ведь там черт знает, какая отсебятина нагорожена. У авторов косточки в гробу перевернулись бы, если бы они узнали. Ну-ка что ж, и у меня они есть, у каждого свой и Юрий Милославский, и свой Монте-Кристо, и подписи Загоскин, Ложечников, Дюма. Вот я затем тебя и позвал. Напиши мне Тараса Бульбу». «То есть как Тараса Бульбу? Да ведь это Гоголя». «Ну-ка что ж, а ты напиши как у Гоголя. Только измени малость, по-другому все поставь, да поменьше сделай в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба, а никакой не другой. И всякому лестно будет, какая, мол, это новая такая Бульба. Тут, брат, важно заглавие, а содержание наплевать. Все равно прочтут, коли деньги заплачены, и за контрафакцию не привлекут. И все-таки Бульба, он Бульба и есть, а слова-то другие». После этого разговора действительно появился Тарас Бульба с подписью нового автора, так как Морозов самовольно поставил фамилию автора, чего тот уж никак не мог ожидать.